Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Вам там удобно? Может, лучше передвинуться сюда? Нет, я имею в виду себе, да?
Я ага, этот, понял. Просто здесь просто солнце, я не сижу
я этот, понял.
Через стекло. Этот,
Ну,
я могу...
Ну, смотри.
Да, смотри, да. Как Максим.
А сегодня я хотел бы опять вернуться к теме жизни человека после смерти. Но сосредоточиться на более специфическом моменте, а именно моменте, что такое, собственно, смерть человека. Современный человек, когда он слышит слово «смерть», думает о смерти, для него это однозначно физическая смерть его тела. То есть отключение сознания, потом распадение этого тела. И часть современных людей вообще не верят ни в какое посмертное существование. Они совершенно убеждены, что вот как тело прекратило действовать, так сразу сознание исчезло. Как, скажем, свет исчезает в проводах, как и лампочка гаснет, когда нажимаешь этот выключатель. А часть все-таки хочет верить в какое-то посмертное существование. Но так как для него единственным существованием возможным является существование в физическом материальном теле, то поэтому, когда оно берет божественное слово, скажем, христиане, то они всегда думают, они для себя придумали вот эту вот, когда они читают, они думают, что когда божественное слово говорит о смерти, то имеется в виду исключительно смерть физическая. И когда оно говорит о воскресении, имеется в виду воскресение в физическом или же материальном теле. Как крайним выражением этого является нынешняя доктрина так называемых свидетелей Иеговы. Но, в общем-то, они лишь довели до логического завершения то, что давно уже присутствовало в христианстве, то есть воскресение в телах во время страшного суда, потом создание нового материального мира, в котором люди будут жить. И хотя в христианстве традиционном, в общем-то, вполне само собой разумеющимся было то, что умершие сейчас находятся где-то, например, среди небесах, на небесах среди ангелов или в аду, и это подтверждалось многочисленными видениями, рассказами в литературе и так далее, но параллельно с этим сосуществовала и теория того, что они там пребывая, все равно должны воскреснуть вот в последний день в материальных телах. И было не совсем понятно тогда, чем же они там сейчас занимаются. Это ж тысячи лет, это, в общем-то, почище даже, чем в тюрьме сидеть с этой точки зрения, потому что в тюрьме у тебя есть какие-то телесные чувства. А если там нет телесных, вернее, никаких, так сказать, ощущений, то какой же ужас подобного рода пребывания? А если они есть, то в чем тогда смысл воскресения? Вот латинское слово совершенно однозначно развенчивает вот эти вот половинчатые убеждения, которые в свидетелях Иеговы достигли своего лишь логического завершения, но которые присутствовали в старой христианской церкви практически всю эпоху ее существования. И вот когда мы берем латинское слово, то оно говорит нам о человеческой смерти и о вечной жизни, показывает нам, что это совершенно другой тип понятий. Вот. В книге «Новый Иерусалим и его небесная доктрина» латинское слово говорит нам, что человек сотворен так по отношению к своему внутреннему, что он не может умереть, ибо он может веровать в Бога, а также любить Его, и таким образом быть связанным с Богом, значит жить вечно. То есть тут вечная жизнь связывается именно с любовью и верованием в Бога. И далее говорится, что вот это внутреннее, которым человек может быть связан с Богом и жить вечно, находится в каждом человеке, который родится. Его внешнее же есть то, посредством чего он выполняет то, что принадлежит вере и любви. Внутреннее есть то, что называется духом, а внешнее – то, что называется телом. Внешнее, называемое телом, приспособлено для служения в мире природы. Оно сбрасывается, когда человек умирает. Внутреннее же, называемое духом, приспособлено для служения в мире духовном. Оно не умирает. Это внутреннее тогда становится добрым духом и ангелом, если человек в мире был добр, или злым духом, если человек был в мире зол. Вот это латинское слово говорит все еще в парадигме восприятия человека, мыслящего по природным чувственным ощущениям. Вот проблема современного человека в том, как мне раз уже говорили, что он мыслит исключительно в чувственном и подчувственном. Он даже не догадывается, что внешнее лишь представительствует по соответствиям самым внешним его сознании то, что обретается внутри него самого. И что внешнее не имеет никакого самостоятельного существования, что нет никакого такого внешнего мира, в котором он живет телесно. А что все это лишь определенного рода театр, который пространствами, временами и как бы пространственно-временными предметами представительствуют для его чувственного восприятия вещи внутренние, которые в нем являются его подлинной жизнью и его подлинным существованием. То есть человек во внешнем не только не живет, он в нем даже не существует. Это лишь видимость существования внешнего, которое человеком, который мыслит и воспринимает исключительно по чувствам, воспринимается как нечто реальное. И все, что тут существует, рождение, развитие телесное, обучение, тренировка каких-то навыков, в конечном счете физическая смерть, все это не есть реальностями, сущностными человеческой жизни. А это есть лишь представительностями по соответствиям, в котором его сознание приобщается и постигает как бы существованием свое внутреннее существование духовное. И поэтому точно так же, как рождение физическое, оно лишь представительствует по соответствиям рождения и формирования человека духовного, точно так же и смерть физическая или же природная, она тоже представительствует по соответствиям определенное состояние духовное, посредством которого человек теряет связь с подлинной или настоящей жизнью. Ибо, как продолжает дальше латинское слово, жизнь человека после смерти природной есть жизнь его любви и веры. Вот это вот есть подлинная жизнь человека. Поэтому какой была его любовь и вера во время жизни в мире, такой она остается навеки. Жизнь ада у тех, которые превыше всего любили себя и мир, а жизнь неба у тех, которые превыше всего любили Бога, ближнего, как самих себя. Эти суть те, которые имеют веру. Первая же суть те, которые не имеют ее. Жизнь неба называется жизнью вечной, а жизнь ада – духовной смертью. Вот тут латинское слово все еще говорит в терминах восприятия человека чувственного, для которого существование и жизнь – это совершенно одинаковые и однозначные понятия. Человек природный думает, что если он существует, то он живет. Если он производит какие-то действия, то то он живет. И в то же время он убежден, что если эти действия закончились, так как он мыслит по пространству и по времени, если он видит, что в пространстве закончились действия тела временные, и это начинает разлагаться, нет никакого действия, наоборот, разложение, то он думает, что это и есть смерть. А на самом деле существование не есть жизнь, а пребывание не обязательно означает смерть, то есть прекращение пребывания и вот этих вот накоплений состояний. Почему? Потому что, как мы с вами уже разбирались до этого, то, что человек воспринимает как свою жизнь природную, это на самом деле непрерывная цепь представительности по соответствиям, последовательность внутреннего восприятия им своего подлинного внутреннего существования, которое в его внешнем восприятии превращается в некое такое внешнее существование в пространствах по временам. И поскольку он мыслит и воспринимает исключительно чувственно, он не понимает, что это не есть подлинное существование, а это лишь представительность по соответствующему существованию. И также он не подозревает даже о том, что то, что вроде бы существует во внешнем, внутри себя на самом деле может быть изначально мертвым и пребывать в вечности как совершенно мертвое. И вот для объяснения этого латинское слово в других местах приводит понятия, которые предназначены для развеивания в человеке такого представления. Вот смотрите, что было сказано о подлинной жизни и подлинной смерти. Те, которые либо извращают, либо уничтожают, либо отвергают в себе доброе, любви и истинной веры, те не имеют никакой жизни. Смотрите, тут уже говорится никакой жизни. Ибо жизнь, происходящая от Божественного, состоит в том, чтобы желать добра и верить в истинное. Но те, которые желают не добра, а зла, верят не истинному, а ложному. Те пребывают в том, что противоположно жизни. Эта противоположность жизни является адом и называется смертью. А такие люди называются мертвыми. Жизнь же любви и веры называется жизнью, а также жизнью вечной. И обладающие ею в себе называются живыми людьми, а противоположность жизни называется смертью, а также вечной смертью. А такие люди мертвыми. И это можно увидеть из многих отрывков в слове Ветхого и Нового Завета. Например, если мы возьмем слово евангельское, Евангелие от Иоанна, там, когда Марфа страдает по поводу физической смерти своего брата, Иисус говорит ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». То есть, смотрите, здесь говорится, что верующий Меня вовек не умрет. Уже из этого места в Новом Завете совершенно очевидно, что когда слово употребляет слово «смерть», оно имеет в виду не смерть физическую, потому что все, кто веровали в Господа, все они прошли через физическую смерть. Более того, сам Господь Иисус Христос был распят и умер относительно своего тела природного. То есть самый существенный процесс его прославления заключался в совлечении из себя тела природного. И только совлекя тело природное, он вошел в свою подлинную славу, которая в нем была от Отца извечна. И более того, человек на самом деле, пока он мыслит и чувствует категориями тела природного, он не живет. Об этом и латинское слово нам говорит в более внутренних своих местах, где сказано было, что мир духовный гораздо более реален, чем мир природный. То есть существование духа гораздо более реально, чем существование телесное, которое человек воспринимает за подлинную жизнь и мыслит об этом как о подлинном существовании. Более того, латинское слово утверждает, что не всякое существование есть жизнью. А бывает существование, когда вроде человек есть, и он мыслит, говорит, действует, которое есть смертью воплощенной. А все эти действия являются лишь представительностями по соответствиям некоего общего наития из мира духовного. Потому что у человека во внешнем его присутствует наитие всей полноты мира духовного. И поэтому, когда человек находится в аду, то его собственное внутреннее наитие превращает все вокруг него в представительности чувственной смерти духовной. А человек природный может быть духовно мертвым, и в то же время в его внешнем могут пребывать представительности жизни, вот как солнце светит, цветущие деревья, прекрасное полезное животное, полезные и приятные обстоятельства его жизни. И поэтому эти представительности по соответствиям, которыми формируется внешнее существование его природного чувственного восприятия из общего наития мира духовного, он и воспринимает как некую реальную жизнь в реальных пространствах, по реальным временным прогрессиям. И поэтому он убежден, что он живой. А вот прекращение этого существования, которое на самом деле есть лишь завершением цикла насаждения в него представительности по соответствиям, то есть окончанием вот этого его восприятия жизнью, он воспринимает как подлинную трагедию, как подлинное прекращение своего существования вообще. Хотя было сказано, что человек сотворен так, что по отношению к своему внутреннему он не может умереть. Но имеется в виду человек, который был возрожден. Сначала преобразован, а потом возрожден Господом. Потому что тот, который внутренне мертв, или же человек мертвого, которого слово называет человеком мертвым, он не может даже жить. А его существование подобно тому, как, например, смерч несет пыль и листву, поднятую с дороги, которая вот в этом смерчике кажется чем-то реально движущимся, имеющим некий образ движения, но которое на самом деле в себе не живет. И вот точно так же тот человек, который не был внутренне рожден Господом и не стал внутренним живым человеком, он не живет, хотя внешне, по внешним признакам, он часто подобен настоящему живому человеку. Ибо, как нас опять же наставляет латинское слово, под жизнью в божественном слове означаемо в общем смысле небо, и в частности вечное благополучие, а под смертью обозначаемо в общем смысле преисподнее, и в частности вечное неблагополучие там. Небо в общем и вечное благополучие в частности называемо в слове жизнью по той причине, что премудрость доброго и постижение истинного там пребывают. А в премудрости доброго и в постижении истинного обретается самая жизнь Господня, отчего единственного всякая жизнь в любом сознании происходит. Но поскольку в преисподней существует лишь совершенно противоположное, а именно злое вместо доброго и ложное вместо истинного, и таким образом угасание всякой жизни духовной, то посему в преисподней относительно присутствует лишь смерть всего духовного в сознании. Ибо злое и ложное в себе есть смертью духовной. И в человеке оное, или же смерть духовная, есть желанием злого. И отсюда помышлением ложного. Злые гении и духи совершенно не желают слышать, когда им говоримо, что они не живут, или же что они мертвы. Ибо они тогда отвечают, что они обладают жизнью, ибо могут хотеть и мыслить. Но им тогда отвечаем, что поскольку жизнь пребывает исключительно в добром и истинном, то оное ни в коей мере не может обретаться в злом и ложном, ибо оное полностью противоположны друг другу. То есть жизнь и смерть в подлинном смысле – это не категория продолжения существования по завершении существования природного. Ибо всякое существование обладает как внешним, так и внутренним. И когда человек отрешается от своего внешнего, не происходит некоего временного по прогрессиям времени продолжения его существования. Как мы с вами уже разобрали, человек одновременно существует на всех раздельных степенях своего существования. Просто его создание, совершающееся в нисходящей последовательности, в нем осуществляемо божественной жизнью и божественным восприятием. А вот его как бы формирование, совершающееся в последней последовательности восходящей, где Господне сознание, Господня жизнь, присваиваемый ему по степени и способу его восприятия, вот тут-то и раскрывается. Если Господь сформировал своей жизнью его в последовательности нисходящей, но в восходящей последовательности происходит угашение этой жизни злым и ложным, то тогда человек, продолжая существовать в последовательности восходящей, обращает эту жизнь в себе в постоянно смерть. Вот сказано, что ад, преисподняя, это постоянное угасание жизни. Когда человек природный говорит о смерти, он думает о смерти как о каком-то исчезновении. Вот было до этого сознание, а теперь его нет. Но сознание есть всегда, просто поскольку оно ограничено в тварном существовании, то оно и представляется ограниченным определенным набором пространственности и временных прогрессий. Но если есть набор пространственности и временных прогрессий, даже если оно ограничено, например, существованием представительности по соответствиям человеческого тела, завершающейся видимостью распада этого тела, из этого вовсе не следует, что человек исчез, что нет его существования. Просто оно ограничено. Вот человек природный думает исключительно в реальностях временных прогрессий в пространственности. Поэтому представляется, что если некие образности временных прогрессий завершены, то дальше наступил как бы обрыв, слом. Дальше ничего нет. Но если человек даже мыслящий аналитически вычислил для себя, что временные прогрессии в пространствах являются лишь видимостями, и что то, что он воспринимает как четырехмерное пространство, то есть в котором происходит, в котором воспринимаются некие изменения, что это четырехмерное пространство есть образностью некоего более внутреннего существования, тогда он даже на уровне своего восприятия аналитического может для себя сделать умозаключение, что хотя мне кажется, что прошлое уже ушло, будущее еще не появилось, и что будет некое будущее, в котором меня в теле уже не будет, из этого не следует, что мое существование исчезло. А из этого лишь следует, что мое существование ограничено представительностями по соответствиям в этом четырехмерном пространстве от моего, так сказать, точки кажущегося рождения до моей точки кажущегося прекращения существования. Но что моя подлинная жизнь пребывает где-то за рамками этого пространственно-временного континуума, как выражаются научные люди. И вот если он обращается к латинскому слову, то он ему подтверждает, да, твое подлинное существование на самом деле находится и всегда находилось, оно пребывает во внутренней раздельной степени твоего сознания. Просто в последовательности восходящей, которое было сотворено Господом в последовательности нисходящей. Просто последовательность восходящей, ты сначала себя воспринимаешь, свое существование, как некое последовательное пребывание в пространствах по временам, а когда ты закончил сканирование своим сознанием, вот это свое пребывание, оно отрешается и начинает, это непрерывный процесс, так сказать, восходя по степеням раздельным, сканировать следующую раздельную степень. Но что это видимость, потому что твое сознание одновременно пребывало, то есть одновременно, это мы говорим условно, в кавычках, просто оно просто пребывало и в той, и в другой степени. Но просто есть некая последовательность восприятия, которая пребывает вне пространственного и временного, и в этой последовательности представляется, что вот я сначала, как человек, жил в природном теле, в пространствах, реального природного мира, а потом воскрес и продолжаю такое же существование в пространствах некоего другого мира, который называется миром духовным. И что поскольку божественное существование в последовательности нисходящей содержит в себе вечности и бесконечности, потому что каждый человек является лишь определенного рода частной проекцией вечности и бесконечности божественных в самом себе, последовательность нисходящей. Откуда следует, что для вот этого внутреннего восходящего сканирования, восприятия чувственного, нет никакого завершения. Хотя человек ограничен в степени своего существования, как пирамида. Но внутри этой пирамиды его восприятие в себе совершенно бесконечно. Это вот точно так же, как, скажем, мы уже не раз приводил этот пример математический. Каждый интеграл, он в себе конечен, но если воспринимать его по дифференциалу, то есть по неким, так сказать, частностям, каждая из которых как бы стремится к нулю, то в этом интеграле этих дифференциалов количество стремится к бесконечности. Оно не является бесконечным, но оно, так сказать, в анализе стремится к бесконечности. И в определенном смысле можно сказать, что наша жизнь – это анализ того интегрального состояния представительности по соответствиям, которое создано было Господом последовательности нисходящей. Поэтому для Господа каждый человек – это ограниченное существование, но для самого человека в его восходящей последовательности его существование ограничено лишь конечностью тех бесконечностей божественного, в которых его восхождение внутреннего восприятия и совершается. И поэтому восхождение его в конечностях божественного творения в себе совершенно бесконечно. Поэтому раз начавшись, вот это вот сознание восходящей последовательности, оно не может завершиться по определению. Хотя если пытаться осмыслять это из чисто рассудочного, анализирующего наше чувственное ощущение, чисто природное, которое принимает за реальность вот эту парадигму того, что есть некое пространство, в котором прошлого уже нет, а будущего еще нет, вот тогда человеку и кажется, что он некий процесс, некая волна, которая бежит по океану пространства временного, и которая когда-то разобьется о скалы своей смерти и закончится. И вот поэтому для людей смерть природная представляется чем-то совершенно реальным, чего они боятся, ужасаются. А на самом деле, когда человек это осознает, даже на уровне рассудочного восприятия, он может, как Павел, сказать: смерть, где твое жало? То есть, когда человек даже пусть аналитически осмысливает то, что все это лишь видимость, вот точно так же, когда человек аналитически осмыслил, что Земля крутится вокруг Солнца, даже если его в чувственном восприятии он каждый день видит, что наоборот Солнце кружится вокруг Земли, он знает, что это всего лишь видимость. И не будет плакать, как древние, вот древние, которые по-детски мыслили чисто чувственно, они думали, что вот если Солнце зашло, то завтра оно может и не взойти. И они всякий раз радовались, когда они видали, что следующий день оно восходит. А современный человек, он по этому поводу не страдает, потому что он знает эту видимость, что Солнце зашло за Землю. Он знает, что на следующий день Солнце взойдет, потому что оно никуда не исчезло. Оно просто находится от него за другой стороной круглой планеты. Хотя он об этом не думает каждый день, но это как бы сидит в его голове. Это называется парадигма мышления. И он понимает, что завтра Солнце с неизбежностью встанет. Вот так же человек, который сможет рассудочно, аналитически уместить у себя вот в голове вот эту парадигму, вот так же, как в детстве еще в школе вбивают парадигму, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. И люди живут с этой парадигмой и совершенно не страдают. И смотрят на тех, кто их уверяет, что Земля плоская, как на последних идиотов. Хотя те чувственно это подтвердить готовы достаточно однозначно, что все наоборот. Вот точно так же человек, которому в голову с детства вбили, что он будет жить после смерти, родители, священники и так далее, если только никто не разрушит у него эту парадигму, он смотрит на людей, атеистов, которые не верят в жизнь после смерти, как на последних идиотов. Но, правда, в современном мире атеисты с помощью достижений естественных наук настропалились разбивать вот эту парадигму в сознании, которая вдалбливается в голову без внутренних доказательств, и убеждать даже людей, которые обладают этой внутренней парадигмой, в том, что они умрут после смерти, если им удастся вовлечь их в дискуссию на уровне логического восприятия, аналитического. А вот латинское слово, сейчас даже, в общем-то, с помощью современных достижений натурфилософских наук, подлинной космологии, подлинной, так сказать, квантовой механики, оно совершенно как дважды два может доказать, что все это лишь видимость, что никакой физической смерти нет, потому что ее нет по определению, что все, что существует, оно существует. И что вопрос не в том, будем ли мы существовать после того, как наше тело, так сказать, достигнет своего ограничения по пространственно-временным этим вот сканированию сознания. А вопрос в том, какого качества будет наше существование после этого. И вот об этом латинское слово нам и говорит, что подлинная жизнь и подлинная смерть – это не то, что думает человек чувственный, а это способ восприятия жизни Господней. Когда ты воспринимаешь в той или иной чистоте божественную жизнь, и она тебе присваивается и становится твоим собственным существованием, или наоборот – когда, воспринимая ее, ты в себе убиваешь. И оно становится тогда существованием внутренней духовной смерти в себе. Именно поэтому, когда человек, одержимый представлением о том, что смерть, это то, что он думает, то есть прекращение физического существования, начинает читать, допустим, Откровение Иоанна Богослова, то он думает, что там все говорит о смерти природной. Соответственно, он все это воспринимает как описание воскресения в некоем теле природы. А вот в латинское слово, в толковании из божественной перцепции, дает нам совершенно другое понимание того, что там сказано о смерти и о жизни. Вот смотрите, не потерпит вреда от второй смерти. Вот что такое вторая смерть? Первая смерть вроде понятна, да, смерть физическая. Вот что такое вторая смерть? И вот латинское слово говорит, что в Откровении Иоанна Богослова вторая смерть означает, что после они не уступят злу и неправдам, исходящим от ада, то есть во внутреннем восприятии в раздельной степени. Под первой смертью понимается смерть тела, а под второй смертью понимается смерть души, которая есть осуждение. И так как быть верным до смерти означает, что они признают истины по отделению ими неправд, то из этого следует, что словами «не потерпит вреда от второй смерти» означается, что они после этого не уступят злу и неправдам, исходящим из ада, ибо они освобождаются от осуждения. То есть первая смерть лишь представительство по соответствиям второй степени с второй смерти во внешнем чувственном восприятии. Это та первая, с чем человек знакомится, но он знакомится именно с представительностями по соответствию этой самой второй смерти. Когда он видит, что тело перестает двигаться и начинает распадаться, это все лишь театр представительности, представляющий убийство божественной жизни в сознании злами и неправдами, и затем распад божественных, так сказать, доброго и истинного в зла и ложности адского существования. Поэтому блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, означает, что приходящие на небо имеют счастье жизни вечной и озарение через соединение с Господом. Блаженным называется тот, кто имеет счастье вечной жизни, а святым называется тот, кто имеет озарение в божественных истинах через соединение с Господом. Ибо один Господь свят, и божественное начало исходит от Него, через каковое божественное начало и происходит озарение, называемое Духом Святым. Первым воскресением в слове означается вознесение на небо Господом и таким образом спасение. Поэтому ясно, что словами «блажен и свят», имеющий участие в воскресении первым, означается, что приходящие на небо имеют счастье вечной жизни и озарение через соединение с Господом. То есть то, что воспринимается как воскресение после смерти природной, чувственного человека, это на самом деле тоже только представительство по соответствиям второго воскресения. Второе воскресение – это вхождение внутреннее божественные небеса, или же восприятие жизни в добром и истинном, исходящем от Господа. Поэтому блаженные и святые – это лишь описательные степени такого восхождения. А люди в безумии, живущие чувственным, которые воспринимают чувственную представительность смерти за настоящую смерть настоящего тела, они думают, что блаженные и святые – это какие-то внешние регалии, атрибуты тела, вот как царская корона, сделанная из драгоценных камней. И поэтому они себя назначали в блаженные и в святые и построили на земле себе такую иерархию в рамках церковной организации, в которой назначали сами себя блаженными и святыми, думая, что они реально святые и блаженные в теле своем. И что когда они воскреснут в этом теле, то блаженные и святые будут означать такие же должности, как здесь большие и маленькие начальники. Хотя даже здесь большие и малые начальники – в любой организации, в любом государственной системе, лишь представительствуют по соответствиям божественные действия. И эти действия исполняют, а вовсе не являются достоинствами их или принадлежностями их собственной личности. Это как издевается вот этот вот Коровьев над домоуправом, когда говорит, что сегодня ты официальное лицо, а завтра может быть и совсем наоборот. Вот эти все начальники, попавшие на свои должности, вот раньше король от рождения до смерти король, я король, раз я король, мне все принадлежит. И отсюда вот эта жесть, да, и генералы, ну вообще все это дворянство, что мы дворянство, мы высшая каста, а вы плебеи, это низшая каста. А это было лишь представительством по соответствиям внутренних духовных состояний. То есть дворянство представительствовало по соответствиям, но оно в соответствии со своим положением в общественной иерархии должно было служить другим сословиям, то есть защищать их на войне от нападений врагов, управлять ими мудро, справедливо и так далее. А потом это перевернулось в голове, и они начали думать, что только потому, что он родился дворянином, смерть обязана его всю жизнь обслуживать, а он может что-то делать, а что-то не делать по своему удовольствию. А потом эти дворяне удивлялись, что их перерезали во время всяких революций. Когда закончилось вот это вот первое небо, которое поддерживало этот порядок извращенными представительностями. И люди, так сказать, встряхнулись в своем сознании, посмотрели и спросили, а с какой стати? Вот это вот, так сказать, которое ходит в кафтане или камзоле и заявляет, что она высшая раса. Вот точно так же, что произошло и с иудеями, которые не поняли, что они должны были быть служением Божественной Церкви, а возомнили себя некой избранной расой. И когда Господь все это разрушил, внутреннюю связь, то их рассеяли по всему миру после этого, и никто им не хотел служить. И сейчас многие из тех же дворян пытаются с помощью каких-то имуществ, денег заставить людей служить им как низшей расе, как низшая раса высшей расе. Но сейчас деньги может приобрести другой, скинуть этого дворянина, или этого директора, или этого олигарха, и он уже совершенно никто, и он не может утверждать, как раньше говорилось, что король в изгнании, он все еще король. А король в изгнании, он не король, он никто. Потому что там сейчас другие сидят начальники, они исполняют функции королевские, и это никого не интересует. Кто он был король, какие были у него предки. Вот это вот все следствие того, что произошло внутреннее очищение сознания нашего человечества. И сейчас еще есть некие монархисты, которые упорно требуют, чтобы каких-то королей восстановили, которых когда-то революцию скинули. И вот точно так же большинство людей все еще убеждено, что смерть физическая представляет из себя некую реальность. И все еще страдают по поводу некоего воскресения в телах. Или вообще думают, что с исчезновением их жизни исчезнет их существование. И они совершенно не думают о том, что они уже мертвы. А что жизнь вечная – это не воскресение после физической смерти, потому что это лишь представительство по соответствию. А жизнь вечная, она должна быть здесь и сейчас. И готовиться нужно не к воскресению после к смерти, а к восприятию жизни в действиях божественного благолюбия, в деяниях ее здесь и сейчас. Вот как Господь говорит в Евангелии от Луки, что Царствие Божие не приходит приметным образом. И никто скажет, вот оно здесь или вот оно там, ибо Царствие Божие, или же вечная жизнь, оно внутри вас есть. То есть жизнь, она или уже есть вечная, или же ее нет и никогда не будет. И вот поэтому, как говорит Божественное Слово, над ними смерть вторая не имеет власти, означает, что они не будут осуждены, ибо второй смертью означается не что иное, как духовная смерть, которая является осуждением. Ибо первая смерть есть лишь природная смерть, которая является смертью тела, то есть чего-то абсолютно нереального. Лишь при строительности по соответствиям этой второй смерти. Но вторая смерть есть смерть духовная, которая является смертью души. Как известно, это и есть осуждение. Поскольку вторая смерть есть осуждение, а первая смерть является кончиной, и эта смерть не духовна, то есть первая смерть лишь кончина, завершение, и эта смерть не духовна, поэтому первая смерть и не упоминается нигде в Откровении Иоанна Богослова. Ничего там не говорится о первой смерти, о воскресении мертвых от первой смерти, ничего подобного.
Это что связано с переводом тогда, да?
Нет, это просто связано с недопониманием.
Там просто, если первая не указана, а указана вот эта смерть...
Только вторая, да. Там да, есть да. Только о второй смерти и о втором воскресении. А люди воспринимают это как о первой. Но вторая смерть еще упоминается в этой главе, затем в следующей главе, а также и раньше. Только вторая там упоминается смерть. Тот, кто не замечает этого, может легко поверить, что есть две духовных смерти, потому что говорится вторая смерть. Хотя лишь одна духовная, есть лишь одна духовная смерть, которая здесь понимается под второй смертью. Также можно подумать, что есть два воскресения, потому что говорится первое воскресение. Хотя может быть только одно единственное воскресение. И поэтому второе воскресение не упоминается нигде, как это видно выше, где было сказано, что под воскресением означается спасение и жизнь вечная. Под первым же не понимается первое воскресение, но самое главное, самое существенное воскресение, то есть спасение и жизнь вечная. Ибо есть только одно воскресение жизни, второго не дается. Поэтому второе воскресение не упоминается нигде. Так, однажды соединенные с Господом соединяются с Ним навсегда и пребывают на небе, вне зависимости от того, в теле они или нет. Ибо Господь сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Человек существующий и оживляемый исключительно относительно самых внешних начал своего сознания, что происходит исключительно общим наитием в эти самые его внешние начала сознания из мира духовного. Такой человек, в отличие от человека, живущего внутренним дыханием жизни духовной, называем в латинском слове поэтому человеком мертвым. В слове Ветхого Завета говорится, что создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою. Здесь, в смысле буквальном, говорится о дыхании природном, но в подлинном смысле слова здесь имеется в виду именно жизнь духовная или же жизнь разумения и мудрости посредством божественного истинного. Ибо тут сказано, что Бог вдунул в лице его дыхание жизни, и что именно таким вот образом человек и стал душою живою. Дух жизни и живая душа означает в слове именно жизнь духовную, ибо человек без этой души называем там человеком мертвым. Хотя относительно тела и его ощущений он и оживотворяем общим духовным наитием жизни из мира духовного. То есть человек после падения, хоть он вроде и рождаем в некоем природном теле, существует в нем и как бы умирает, он мертв изначально. Поэтому его в латинском слове, да и не только в латинском, фактически это имеется в виду и в слове Ветхого и Нового Завета, он называем человеком мертвым, неживущим, то есть трупом человека. Человек мертвый – это не человек, это труп человека. Потому что человек – это Господне присутствие в сознании.
Почему почему тогда получается по-украински, что с Божьей волей сошел с Божьей воли, да, этот самый, сошел с ума человек. Mm-hmm. Получается, это как бы тоже вот это вот как бы предсмертное такое состояние.
Да. Ну, это фактически, да. Как говорит дальше латинское слово, поскольку в наши дни неизвестно, каков небесный человек, то есть подлинно живущий, и едва ли известно, каков духовный человек, или же человек, оживотворенный Господом, и тем более, каков человек мертвый, то мне позволено кратко объяснить природу каждого, чтобы было понятно различие между ними. Во-первых, мертвый человек признает за истинное и доброе только плотское и мирское, и обожает это. Духовный человек признает истинное и доброе, духовное и небесное. Но действует он не по любви, то есть не по внутренней жизни, а по вере, которая является основой его действия. То есть он воспринимает жизнь от Господа в веру. И тогда не его собственная жизнь, как в человеке небесном, действует заимствованно от Господа, а в нем действует жизнь Господа Иисуса Христа после его прославления. Именно поэтому люди древней церкви и не могли быть спасены, хотя они жили им в заповедях своей церкви и мыслили по науке соответствия, но спасены они могли быть только тогда, когда пришла жизнь через Господа Иисуса Христа в его прославлении и могла наполнить их веру, то есть их внутренние парадигмы преобразованного сознания. Небесный человек верит и постигает духовную истинное и доброе, не признавая иной веры, кроме исходящей от любви, которая направляет его действия, потому что у него сознание образуется из любви или же божественной жизни в его воле. И поэтому его сознание есть образом и формой его собственной жизни. А у человека животного, у человека духовного, его сознание сформировано как бы посредством механистических привнесений. Это вот как тело, которое полили водой мертвой, оно вроде бы срослось в труп. Но этот труп, он мертвый. И его нужно постоянно оживотворять вот этой вот жизнью от Господа. Человек же мертвый – это труп, разрубленный на куски, как мы с вами уже не раз говорили. Это только строительная площадка, на котором навалены стройматериалы, из которых будет ли еще, а то и вообще просто строительный мусор, из которых будет ли еще что-то построено, никому неизвестно. А уж тем более оживотворено. Во-вторых, цели человека мертвого направлены только к жизни плотской и мирской. Он не знает о жизни вечной и о Господе, а если и знает, то этому не верит. Цели человека духовного устремлены к жизни вечной и, следовательно, к Господу. То есть, чем отличается человек мертвый от человека духовного? У духовного внутренние цели волительного, заимствуемые от Господнего присутствия в нем, направляют всякое его действие к жизни вечной и через нее Господу. То есть в нем Господь как бы возвращает все его человеческое образное к человеческим действиям и таким образом превращает через цели этих действий его существование в образ и подобие себя самого, то есть нового возрожденного человека.
Это состояние земного странствования, да?
Это состояние во внутреннем духовном, которое обретает формы в чувственных телесных деяниях.
Это не во времени.
Это вне времени и вне пространства. Именно поэтому цели человека духовного лежат вне временного и вне пространства. Да, да. И разница с человеком небесным заключается в том, что цели человека небесного устремлены к Господу непосредственно и таким образом к его царству и к жизни вечной. А цели человека духовного устремлены посредственно через образ своего ближнего. То есть, когда он делает дела благолюбия, То есть, когда он борется со злами, как с грехами против Господа, он не стремится непосредственно к Господу, а он стремится устранить у себя то, что мешает Господу в его жизни проявиться. Вот поэтому вторая половина десяти заповедей говорят о том, что человек должен не делать, а не о том, что он должен делать. Потому что первая половина говорит о том, что он должен делать. Но если человек, не очистившись внутренне, не преобразовавшись, будет делать это, он превращается в человека мертвого, у которого мертвая религия, которая не есть религия, а есть лишь обрядовость, вот как мы видим вот этой мертвой церкви. Они усердно посещают свои религиозные места, они усердно исполняют свои религиозные обряды, они постоянно говорят и спорят о некой своей вечной жизни, имея в виду продолжение своего материального существования, но там нет жизни, потому что их религиозные обряды не наполнены жизнью от Господа. Потому что этому мешает то, что они не исполнили свою часть скрижали. То есть не отрицали описанное там зло, как грех против Господа. В-третьих, мертвый человек в борьбе почти всегда уступает. И когда он не борется, зло и ложь овладевают им, и он становится их рабом. Его узы внешние, такие как страх закона, потери жизни, имущества, выгоды и репутации, которые он ценит. Духовный человек борется со злами, но всегда побеждает. Узы, которыми он сдерживается, это узы внутренние и называются узами совести. Поэтому его цели не материальны. Совесть, она не материальна. Материально, когда человек не крадет, потому что боится, что его посадят. А совесть – это когда человек не присваивает чужое имущество, даже когда он может это сделать безнаказанно, потому что он знает, что это грех против Господа. Например, человек не лжет, потому что боится мертвый, потому что боится потерять свою репутацию. А человек духовный содрогается от одной мысли и от одной необходимости, что ему придется солгать, потому что его цели лежат вне телесного. Он хочет говорить правду, он стремится говорить правду. И он очень страдает от совести, когда по обстоятельствам внешним он иногда вынужден говорить неправду. Небесный же человек не борется. И если зло и ложь осаждают его, он относится к ним с презрением, и поэтому он назван победителем. У него нет видимых уз, он свободен. Его узами, которые невидимы, являются постижение доброго и истинного. Вот Господь в своих высших состояниях, как человек небесный, он уже не подвергался искушениям. Но небесный человек и не мог бы выжить в нашем мире, потому что он сразу бы пошел на распятие и гибель. Он бы просто не смог тут существовать. Поэтому люди, которые искренне верят, что они могут стать небесными, находясь в новой церкви, вот в этом теле, они искренне заблуждаются. Дай Бог им хотя бы духовными стать. И то было бы очень хорошо. Человек небесного гения, или же человек подлинно живой духовно, обладает перцепцией, или же духовным просветлением внутренней жизни от Господа, которая для него не просто понимание того, что такая жизнь, а для него понимание и действие – это одно и то же. Для него воля и действие – это одно и то же. Он не может, как человек духовный, думать о добром и в то же время сдерживать этого доброго. Он или живет добрым, или не живет и гибнет. Эта перцепция настолько совершенна у ангелов, что через нее они знают и постигают, что есть истинное и доброе, что исходит от Господа, а что исходит от них самих, а также качество любого, кто приближается к ним, только по его приближению и даже по единой из его мыслей. Духовный же человек не имеет перцепции, но он обладает совестью, то есть он обладает аналитическим постижением и способностью проанализировать того, как надо поступать и как поступать не надо. И поэтому для него сначала идет аналитика, А потом он уже для себя принимает решение, поступить так или не поступить. Или если он аналитически усвоил, что так надо поступать, но не поступает по каким-то причинам, тогда его внутренне мучит совесть. Мертвый же человек не имеет даже совести. И многие даже и не знают, что такое совесть. И еще менее того, разумеется, что такое перцепция или же просветление жизнью от Господа. В божественном слове земля означает человека внешнего. Когда человек возрожден, он больше не называется там просто землей, но почвой, то есть засеянной землей, потому что в нем посеяно небесное семя. Он также сравнивается с такой землей и называется землей в различных местах слова. Семена доброго и истинного посеяны во внешнем человеке, то есть в его чувствах и в его памяти, а не во внутреннем человеке, потому что во внутреннем человеке нет ничего, принадлежащего особе, но все это находится исключительно во внешнем человеке. Во внутреннем человеке, в каждом из нас, пребывают доброе и истинное. Когда же их более в нем не видно, то человек является внешним или же плотским, ибо внутренний человек принадлежит нисходящей последовательности Господа, а не восходящей. Однако они сохраняются Господом во внутреннем человеке, то есть в нисходящем присутствии Господа в сознании, и он, человек, о них ничего не знает, поскольку они не проявляются до тех пор, пока внешний человек, так сказать, не умрет, или же не скончается, не закончится, что обычно случается во время искушений, бед, болезней и в час смерти. То есть искушение, беды и болезни – это репетиция смерти. В этих состояниях человек как бы смягчается. Вот почему люди, которые прошли через скончание, то есть завершение своих состояний, и как бы воскресли в том мире к новой жизни, они сначала стараются вести себя цивилизованно, думать о вечной жизни там и так далее. Почему? Потому что их воскресение начинается через того, что было для них сосредоточено и сложено в человеке внутреннем. Вот почему они сначала воскресают возле ангелов небесных. Но если их собственное не в состоянии с ними примириться, они спускаются к ангелам духовным. Если и с теми не в состоянии пребывать, спускаются все ниже и ниже. Но когда они спустились в мир духов, они об этом не помнят своих состояний. И они первое время, сдерживаемые внешними узами, которые к ним были привиты в мире природном, все еще страдают, спрашивают, попадут ли они на небеса. Они уже не помнят, что они там были и от них ушли. Я не говорю о тех, которые никакими внешними узами не сдерживались и сразу же попали в преисподнюю в мире духов. Прошли мир духов и попали в преисподнюю. С теми все понятно. Но те, которые задержались в мире духов, которые по привычке все еще сдерживаются, наложенные на их сознание, возвращающимися состояниями все еще сдерживаются во внешних узах, вот там они входят во внешнюю религиозность, вот там они возвращаются к мышлению по внешней вере, думают о небесах, как о внешней награде, и очень сильно страдают, попадут ли они туда, и все. И вот там ангелы, которые приходят к ним, объясняют, что это зависит от того, сумеют ли они удержаться в том добром и истинном, что было насеяно в их внешнего человека через внутреннего, или же в том, что называется остаточностями, реликвиями. И что поэтому им нужно сейчас приложить все усилия, чтобы над ними не возобладали те состояния, которые они стяжали в мире, когда поддавались злому и ложному, и которые стремятся уничтожить, разъединить их с этими остаточностями. Рассудок также принадлежит внешнему человеку. То есть рассудок – это рациональное. и сам по себе является своего рода посредником между внутренним человеком и внешним, так как внутренний человек через рассудок воздействует на плотского внешнего. То есть рассудок – это и есть та почва, в которой могут засеиваться семена небесного и семена духовного. Но вот когда рассудок дает согласие, то есть когда он сопротивляется этим семенам, то он отделяет внешнего человека от внутреннего так, что больше даже неизвестно, существует ли вообще внутренний человек, человеку внешнему, а следовательно разум и мудрость, принадлежащие внутреннему человеку. Состояние сознания, определяемое в слове как «питаться от земли с великой скорбью», как раз и означает жалкое состояние жизни человека внешнего и мертвого, что видно из того, что питаться по внутренним, что питаться во внутреннем смысле слова значит жить. Это также ясно из того, что такое состояние жизни возникает, когда злые духи начинают бороться. Ангелы же, пребывающие с человеком, тогда мучаются и страдают. Вот это называется муками совести. Состояние жизни становится тогда еще более жалким, когда злые духи начинают господствовать. Тогда уже уходит всякая совесть, поскольку они тогда управляют внешним человеком. Ангелы же только внутренним человеком, от которого остается так немного, что они едва ли что-либо могут найти, чтобы защитить человека. Вот через эту защиту возникает боязнь потери репутации, потери имущества и так далее. То есть человек еще не совсем осатаняется. И эти внешние вузы его связывают и держат в каком-то цивилизованном облике. Отсюда возникает страдание и тревога. Только у человека, обладающего остатками совести, возникает страдание и тревога от потери связи с добрым и истинным. А у человека мертвого возникает страдание и тревога от потери внешних благ, имущества, репутации, свободы внешней и так далее. Мертвые люди редко ощущают внутреннее страдание и тревогу, потому что они уже не являются людьми, хотя и считают себя людьми более других, ибо они не больше животных знают о духовном, небесном или же о вечной жизни. Подобно животным, они устремляют взоры вниз, к земному, или же вовне, к мирскому. Они почитают только свою сопь и потакают своим наклонностям и чувствам при полном согласии рассудка. Будучи мертвыми, они не выдержали бы никакой духовной борьбы или же искушения. Подвергаясь им, они пали бы под их тяжестью и еще более прокляли бы себя. То есть вошли бы в более глубокую внутреннюю смерть. И еще глубже ввергли бы себя в адские муки. Вот почему они избавляются от этого до прихода в другую жизнь, где они уже не могут умереть в результате искушения и страдания. Они испытывают тяжелейшие страдания, которые также означаются словами «проклятая земля», и со скорбью будешь питаться от нее. То есть в этом мире человек не понимает, что его земля проклята. А вот в том мире, когда внешнее снимается и обнажаются причины, вот тут он, что говорится, и входит в свое внутреннее в полной мере. И это воспринимается им как низвержение в ад, хотя это всего лишь возвращение к тем состояниям, то есть сознательное вхождение в те состояния, которые помимо его сознательного восприятия присутствовали в нем еще при так называемой жизни природной. О состоянии существования сознания человека мертвого в слове было сказано, что терния и волчцы произрастит земля тебе, и будешь питаться полевой травой. Терния и волчцы означают здесь проклятие и опустошение. Питаться полевой травой значит жить как дикое животное. Человек живет как дикое животное, когда его внутренний человек настолько отделен от его внешнего человека, что то, что исходит от человека, что воздействует на него только самым общим способом. Ибо человека делает человеком то, что исходит от Господа, через его внутреннего человека. А животным делает то, что исходит от внешнего человека, который, отделившись от внутреннего, сам по себе является ничем иным, как лишь диким животным, которое, имея подобную же, как у животного, природу, желания, потребности, иллюзии, ощущения, а также и подобные органы внешнего тела. Однако, если он может рассуждать, и, как ему кажется, искусно, то это от духовной сущности, через которую он получает наитие жизни от Господа. Но у такого человека она совершенно извращена и тогда обращается в жизнь зла, которая и является подлинной смертью. Именно поэтому-то он и называется человеком мертвым. Аминь. Ну что, какие-то вопросы будут по теме занятия?
У меня на неделе как раз пришла мысль в голову, что если супруги вот любят друг друга, то как они могут не представлять себе продолжение этой любви после смерти, ну, физическое? Как такое может быть? Неужели они думают, что все закончится и...
Когда супруги подлинно любят друг друга, то они ужасаются от одной мысли. Но опять же, это возможно только если супруги вообще имеют какое-то представление о жизни после смерти. Именно поэтому среди атеистов невозможно никакое подлинное, я не говорю, там, супружеская любовь. Но и даже, в общем-то, никакая такая долговременная связь. Почему? Потому что атеисты постоянно озабочены тем, что они что-то в жизни недополучили. То есть даже самый прекрасный муж, доставшийся женщине, или самая прекрасная женщина, доставшаяся мужчине, со временем будет ему приедаться во внешнем, потому что он не может черпать бесчисленное духовное наслаждение из внутреннего духовного общения. А так как он совершенно отключен от духовного, а смотрит только, или она смотрит только ко внешнему и чувственному, то есть даже самое лучшее приедается. Даже если человека засунуть в самый лучший дворец, кормить самой лучшей пищей, давать самое лучшее времяпровождение, он все равно начнет со временем скучать, и ему будет казаться, что ему чего-то не хватает. Тогда он начнет наркотики употреблять и так далее. Поэтому вот эти вот браки, заключаемые чисто мирским способом, они держатся часто на каком-то совместном хозяйстве, в совместных детях, и потом распадаются. Потом начинается, так сказать, искание лучшего мяса, лучших удовольствий. И если они содержатся, то часто или по привычке, или потому что ничего лучшего не нашлось. И именно поэтому подлинная супружественная любовь возможна даже не просто у человека религиозного, а прежде всего у человека христианской веры. Потому что, смотрите, у мусульман там муж может себе там вторую взять жену, третью жену взять. А там, где 2-3 жены, там никакой вечной связи не может быть речи. Это вот как это в книге о супружеской любви показано, когда вот это, полигамия, то там совершенно отвратительная атмосфера внутренняя, духовная. Я уже не говорю о прелюбодеяниях, потому что полигамия все-таки стоит на уровень выше, чем прелюбодеяние. Если для христианина, например, полигамия – это духовное преступление, то для мусульманина это полигамия, это то, что спасает его от жизни, так сказать, похоти. Хотя даже в мусульманское небо в том мире входят только те мусульмане, которые отказываются от полигамии. Но в мире они иначе не могут быть сохранены, так сказать, от неограниченной похоти. Поэтому Господом им даже религиозно попущена полигамия, и она для них не является религиозным преступлением.
Кстати, то же самое относится к любви к детям, там, к родственникам. То То есть человек, он разменивает как бы ее на свои убеждения, что свет выключится и все, прекратит существование. Как бы он придает этим эту любовь.
Если у него нет стремления к вечной жизни, он начинает думать, что дети это и есть его, так сказать, продолжение жизни после смерти. А когда он видит, что ребенок вырастает в что-то совершенно самостоятельное, то его это начинает бесить. Почему он постоянно все навязывает ребенку? Потому что он хочет сделать ребенком продолжением своей собственной жизни. Он думает, что через ребенка таким образом он как бы приобретет, ну, если не бессмертие, то хотя бы дальнейшее существование. И поэтому ничто не бесит такого материалистического родителя, как то, что ребенок становится самостоятельным и начинает жить своей собственной жизнью. Он его не хочет понимать. Потому что для него это как бы продолжение его собственного существования за его физическую смерть. Ему кажется, что ребенок покушается на его, так сказать, жизнь, если он хочет жить самостоятельной жизнью.
И что он разменял лучшие годы своей жизни.
Как инвестировал все в банках, кто-то пришел и деньги украл.
Что как бы вот Господа и значение, или тут тоже играет роль как бы человека, или соби, что вот допустим, или души, вот роль играет в том, что допустим это в духовном мире, если у него вот осталось какие-то остаточности и какие-то вот в духовном мире есть взгляды или какие-то там порывы или это к светлому, к божественному, это вот как решает Господь, и есть вот эти соответствия, значит он попадает в рай, да, Царство Небесное.
Если Господь в нем насеял доброе и через доброе истина, то тогда он может прийти опустошение.
Ну, как бы нету твердыни. Вот,
да, если он не утвердился рассудочно.
Ну, взором, да.
Да вот это вот важно.
Да.
Вот это вот называется не есть плоть с кровью. То есть человек тут может впадать в зло, но он должен в нем каяться, он не должен в нем утверждаться рассудочно.
И он определяет, я вот хочу вот немножко как бы скорректировать, определяет, по какой причине он не смог сделать там или по какой причине солгал. Мог не солгать, или тоже какой-то поступок сделать, или что-то он, допустим, не в нужное время, не в нужное месте там, как бы вот определился, что это такое, что как бы такое увидел, и как бы и смолодушничал там, какое-то решение неправильное, потому что как бы жизненно человека этот самый, как бы вот, все равно он как бы. Все равно в какой-то степени слабый в этом. Вот, из-за чего же? Один в одном сильным, а в другом слабым. Это как вот тоже там вот, это пример, конечно, такой грубый, что как Петр Первый, он был по натуре трус. Ну, из истории там есть такой, как факт, там некоторые источники говорят. Вот, в какой-то стороне он там смелый, а какой-то получается этот идея. Это все определение ведется Господом и определяется по соответствию вот этих остаточностей, да, вот этих остатков, которые есть, да?
Но это и есть покаяние. То есть если человек впал в какое-то зло, но проанализировал это, определил в себе источник этого зла, и страдает от того, что впал в зло, не хочет в него впадать в следующий.
Каким образом это определяет Господь?
Да. Вот совершенно верно. Но Господь дает разум, чтобы да.
Это как бы из-за чего, то, что ты, если вы себя осуждаете на земле, вы не будете осуждены там, или как получается, в таком плане. Не укоризнять, а именно вот осуждать в сторону греха. Не укоризнять, чтобы, что все пропало, теряется вера, а вот именно осуждать.
Кстати, вот так вот происходит суд в том мире.
Вы поняли, есть такие немного
как я
просто... вера не да. у вас, как раз вот вы говорили, что как верят люди, почему я вот это вот из-за чего ушел.
Я вот как хотел рассказать, как происходит там. То есть к человеку приходят, когда начинают возвращаться его состояние жизни, то к нему приходят ангелы и говорят человеку, то есть приходят злые духи и возбуждают эти состояния. И начинают осуждать. Говорят, вот ты такой негодяй, вот ты сделал это. Приходят ангелы и говорят, ну ты же понимаешь, что это зло. И тут у человека есть выбор сказать, да, я понимаю, что это зло. Я вижу, что оно во мне есть, помогите мне от него избавиться. И тогда ангел начинает с ним работать, опустошает его от этого зла, от связи с этими демонами. А есть другое. Нет, это не зло. Это человек рационально все подтвердил, что он поступил
или
правильно.
Или оправдывал себя, или с кем-то сравнивал.
Или оправдал себя.
Или
нет,
сравнивал.
Да,
вот
да,
я вот тут хуже делаю, чем
да,
я.
Да,
вот,
да,
ну, как бы, ну,
да.
Тоже это как бы, ну, это ну, имеет место.
Да, и, ну, главное, что если он не считает это злом, считает, что он поступил правильно в этом обстоятельстве, и оправдал себя. И он говорит, ангел, ну как же, ну ты ж пойми, что вот, это абсолютное. Какое абсолютное? Пошли вот. И он от них уходит, и уходит к демонам, и опустошается от связи с ангелами, и укрепляет свою связь с демонами. Вот почему в этом мире важно покаяние и приобретение вот этого навыка самоанализа, самоосуждения.
Ну, да, покаяние как бы тоже идет сокрушение.
Да, и приобретение удача. Ненависти против этого зла внутренней, которое помогает в том мире все-таки примириться, сказать, да, и мне это больно, что это зло, мне это больно, что это часть меня, но я согласен с вами, сделайте хоть что-нибудь, чтобы спасти меня от него. И вот тогда ангелы, или вернее Господь через ангелов и спасает человека от этого зла, опустошая и избавляя. Он говорит, вот чтобы избавиться, я поведу тебя. И они ведут его через опустошение. И там он через боль. Он внутренне его наполняет, ангел поддерживает. Человек проходит через боль, через страдания и так далее. Но обрезаются. Там уже в этом мире обрезаются.
Но обратно, это жест, жертвенность, которая шел ради этого, это идет от, тоже от самого человека, которое заложено Господом или только Господом?
Только от Господа. Потому
ну,
что человек сам по себе,
когда
да,
он,
да,
он
да.
пошел в этот мир, из-за чего, что оно все, вот, как да. вы говорите, и внутреннее, и внешнее тоже как бы оно эти, имеет место, как бы, потому что одно без другого не может.
Да.
Почему я так и говорю, что вот, допустим, или этот, или тут только Господом получается. Вот
только
это
Господом.
Вот эта жертвенность, что несмотря ни на что, допустим, идение до цели, если как ты не можешь. Там идти до цели, там этот как бы ползи там, или как бы, или нет, ты дальше в мыслях стремись к ней, но если ты не можешь даже ползти, ну это вот в таком принципе. То есть оно как бы дает Господь, да, вот
этот закон. Да, да. И пока Господь не признает, нет. что в нем нет ничего хорошего, что он побежал бы ко злу, а что если он ползет к доброму, то это Господь в нем ползет. И он постоянно, когда он видит что-то доброе, он не говорит себе, что я стал лучше. Он говорит, о, Господь меня воздержал от меня самого. А для этого надо признать, что у меня вообще ничего нет лучшего и не может быть. И что только воздержание Господа обеспечивает меня от возвращения моего собственного.
Он не только помог, это он сделал.
Да,
Господь.
Да.
Он не помог, он сделал.
Он сделал за тебя.
Да.
Ну что, еще есть какие-то вопросы? Ну, давайте тогда помолимся. Будем завершать занятие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Что, у меня такое было неделя, и особенно вчера. Вчера был страшный день на самом деле. Я долго отходил, не мог заснуть, потому что я все переваривал, что произошло. И я так себя погано чувствовал. Я как бы старался сдерживаться, все. что мне утром приснилось, что я на самолете лечу в Штатах, и что мне там стало плохо, и мне прямо вот в самолете берут кровь на анализ, врач. И причем я страшно, на самом деле, не люблю, когда у меня из вены берут кровь, потому что они обычно не попадают в эту вену, они промахиваются. И это все реально, вот я реально чувствовал, как у меня берут эту кровь из вены, как вонзают эту иглу, все, это все было настолько вот зримо, вот как на меня подействовало вот собрание вчерашнее.
В пятницу или вчера?
Вчера, в субботу. В пятницу тоже было собрание, но там был тоже склочный вопрос. Но
это по онлайну, да?
Да, да, а по четверг было такое собрание ужасное. Во вторник было ужасное. Ну, во вторник просто было не ужасное, а рабочее собрание.
Это все на разные темы?
Это все одна и та же тема.
Продолжение.
То есть, сон это был как заключение, да?
Ну, я просто вот переживаю.
Ну, это самое последнее.
Да, да, да. Как бы не то, что сердце, ну, давление повысилось, нет, не повысилось, но... как бы все-таки это по мне ударило.
И что он запечатлился, как бы вот, другой раз сон, да, раз, да, развеялся, это такое, как бы.
Да, я даже
не начинаешь знаю. Вспоминать, что было. А вот это,
нет, так я не вспоминаю, я четко вот.
Ну как, да, да.
Вот, это как реальность была. Это не то, что его надо припомнить.
А есть еще сон во сне, есть еще такое было состояние.
Называется, отойти не могу никак.
Я до сих пор помню, вот как это игла, вот это все это просто как реальность. Thank you.